Дорогие братья и сестры, мы прочитаем значительный отрывок из Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 24 стиха. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедшие Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда Ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есть хлеб, шедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: «Я шел с небес»?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Аминь». Братья и сестры, было очень трудно сократить этот отрывок, потому что это как единое, это единое послание Иисуса Христа, в котором каждое слово имеет особый смысл и связано со всем повествованием. И слыша эти слова, в чем-то такие необычные, даже ученики смутились и говорили: какие странные слова, Кто это может слушать? Но Господь Иисус Христос не пытается, как мы иногда, как-то сгладить, смягчить, как-то под себя сделать более приемлемым истину Божью. Он говорит так, как есть, предоставляя Духу Святому восполнить то, что трудно было бы объяснить в этой короткой беседе. Так и мы сейчас, доверяясь Господу, надеемся, что и Он поможет нам открыть те истины, которые Господь желает открыть Своим ученикам. Забегая вперед, конечно же, мы знаем, что здесь не идет речь о физическом вкушении, здесь идет речь о духовном единении со Христом. И именно вот этой вере, живой вере, и посвящена беседа Иисуса Христа со Своими учениками и с окружающими людьми. И вот этот отрывок начинается со слов, когда Христос говорит: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса». Это главная тема этой беседы Иисуса Христа. Почему люди ищут Его? И кем является Иисус Христос для человека? Он призывает вот в этих вопросах и постепенно подводит к тому, чтобы все могли понять, какое богатство Христос принес собой, своей жертвой и своим присутствием в жизни каждого верующего. Итак, Он говорит ученикам, что вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Люди совсем недавно были свидетелями одного из чудес Иисуса Христа, когда Он накормил огромное множество людей несколькими хлебами. И вот те, кто пришли и искали Иисуса Христа, казалось бы, какое это было благое дело, ведь они хотели увидеть Христа, чего же больше? Но Господь желает им показать, что одного только желания увидеть Его еще недостаточно, потому что люди ищут Бога по-разному. И вот эти люди, которые пришли в поисках Иисуса, они на самом деле искали не Его самого. Им хотелось что-то получить от Христа. Они видели, что Он может исцелять больных. Они видели, что Он нас может насыщать хлебом и избавлять человека от нужды. Чего же больше? Разве это не мечта человека? И вот они искали Христа для того, чтобы Он восполнил их нужды. Но Христос ведет их дальше. Он не отталкивает приходящих людей, так же, как Он не отталкивает и нас, потому что и многие из нас пришли к Иисусу Христу не потому, что мы с самого начала были восхищены Его личностью, Его жертвой, а потому что нас гнала в церковь, гнала к Богу какая-то нужда нашего сердца, или проблемы со здоровьем, или какие-то просьбы, или какие-то обстоятельства, в которых мы не видели выхода, и мы пришли к Богу. И Христос не отталкивает этих людей, потому что у каждого свой путь к Богу, но Он желает показать, что не это должно быть самым главным в отношениях с Богом. Он говорит, что если человек будет надеяться только что-то получать от Бога, то он неизбежно придет к разочарованию. Он может прийти даже к ропоту на Бога. Помните, как даже у учеников, которые шли по дороге в Эммаус, и у них даже промелькнула эта мысль, когда они сказали Иисусу Христу, которого они не узнали по пути, воскресшему: «А мы-то думали, что Он есть Тот, Который пришел избавить». Даже у них возникла эта мысль, какая-то горечь, что мы-то надеялись, что Он сделает то, что мы хотели. И вот именно такая мысль появляется у каждого человека, который приходит к Богу только потому, что он желает решить какие-то свои проблемы. Но Господь желает, чтобы мы от этих проблем поднялись выше и увидели личность Иисуса Христа, чтобы мы увидели счастье, общение с Ним и полноты жизни, которую дает Господь. Христос говорит здесь также о том, что Ему бы хотелось больше, чтобы эти люди искали Его, потому что увидели чудеса. Что Господь желает сказать этим? Те чудеса, которые описаны в Евангелии, были предназначены прежде всего для того, чтобы люди по этим чудесам, читая пророков, увидели, кто перед ними, что настало время, когда пришел долгожданный Мессия Христос. И Господь в этих словах говорит, что лучше бы вы искали меня, потому что увидели мои чудеса, потому что это значило бы, что вы пришли ко мне как к Мессии. Но в то же время мы знаем, что в Священном Писании есть много предупреждений о том, чтобы мы не искали Бога и ради Его чудес. Это совсем другое значение чудес. Сейчас это очень популярно даже у верующих, которые любят рассказывать друг другу какие-то особые откровения, сны, какие-то видения, и тем самым говорят о том, какие они высокодуховные христиане. Но мы знаем предупреждение Иисуса Христа, что появятся многие лжепророки, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И чудеса могут быть, как мы знаем, не от Бога, и видения могут быть тоже не от Бога. Поэтому самое главное, что мы можем сказать, что важнейшие чудеса – это то, что описано в Священном Писании, то, что сделал Христос. Жертва Иисуса Христа, приход Бога на нашу землю, прощение грехов и возможность иметь в каждом дне общение с Ним – это самое главное чудо. И если какие-то другие чудеса становятся для нас важнее и затмевают эти чудеса Евангелия, это значит, что мы находимся в обольщении, и нам надо не радоваться этим чудесам, а покаяться перед Богом и попросить, чтобы Господь избавил от этих чудес, в кавычках. Потому что главное чудо – это Христос и Его прощение, и ничто не должно быть больше в нашей жизни. И вот дальше Христос говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Что значит «старайтесь»? Старайтесь, другими словами, это работайте, прикладывайте усилия. Христос говорит о том, что главная пища – это то, что имеет ценность на небесах. Это очень похожая мысль, которую Господь сказал в 11 главе Евангелия от Матфея, когда Он сказал, что «ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Что самое главное в жизни – это то, что мы можем сделать для Господа, то, что мы можем иметь в общении с Ним, а все остальное это пройдет. И поэтому Господь здесь напоминает о том, чтобы главные усилия были приложены именно к небесному. И здесь есть ободрение для всех нас, потому что нам порой кажется, что у нас может многое не получаться в жизни. Может быть, на работе нет тех успехов, которых хотелось бы достичь. Может быть, чего-то другого мы не получаем в жизни, но Господь через это слово ободряет нас, что если мы, самое главное, стараемся о небесном, если мы ищем Бога, если мы стараемся служить Ему, значит, мы делаем то, что никогда не пропадет, то, что останется навеки, то, что имеет настоящую ценность. Поэтому, дорогие братья и сестры, не смущайтесь, если какие-то внешние обстоятельства вас разочаровывают. Если мы здесь, если наше сердце с Господом, если мы трудимся для Него, значит, самое главное в нашей жизни совершается. И значит, что мы действительно, по слову Христа, стараемся о пище, пребывающей в жизнь вечную. И вот люди, которые слушали эти слова, они задают логичный вопрос. Они говорят: а что значит стараться об этой пище? То есть они говорят: что же нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Христос поясняет: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Христос говорит о вере. Мы сегодня уже слышали много очень о вере. Он говорит о вере как о деле. Вера – это не что-то такое второстепенное, что само собой разумеется в жизни христианина. Вера – это труд, это усилие, это то дело, которое должно быть на первом месте в каждом дне. И вы помните это место, когда апостол Павел, подводя итог своей жизни, он говорит, что «я течение совершил», то есть прошел жизненный путь, веру сохранил. Он, отчитываясь о своей жизни, говорит об этом как о своем достижении, как об одном из самых главных плодов своей жизни, что я сохранил веру. И мы прекрасно знаем, сколько нападок и искушений на каждого из нас, на каждого христианина, чтобы поколебать нас в этой вере. Но Господь здесь тоже нас ободряет. Он говорит, что не думайте, что вера придет сама собой. Мы должны прикладывать усилия. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, то есть в Иисуса Христа. И тогда вы действительно сможете делать дело Божье. А все остальное в нашей жизни уже совершает Господь. Когда апостол Павел, обращаясь к другим христианам, он говорит, что «я не осмелюсь сказать ничего такого, что не совершил бы через меня Бог». Помните? Казалось бы, апостол Павел, такой труженик, мог бы сказать, «я столько сделал и в проповеди, и столько я путешествовал, и лишал себя многих благ ради Бога». Но он говорит, «я даже не осмелюсь сказать, чтобы я сделал такого, чтобы не сделал через меня Бог». То есть это не я делал, а это сделал Господь через меня, только потому, что я веру сохранил. А дальше мы читаем, что люди, которые слышали эти слова, они засомневались и сказали, «какое же ты дашь знамение, то есть чем ты докажешь свое право говорить так?» Моисей, который дал, через которого Бог дал Священное Писание, Десятикнижие, Моисей доказал свое право быть вождем народа. Одним из главных чудес, которые Бог через него совершил, то, что накормил народ манной. И они говорят, что Моисей дал хлеб с небес, а ты что делаешь? И Христос говорит, что не Моисей дал вам хлеб с неба, а на самом деле Бог дал вам хлеб с неба. И Бог дает вам истинный хлеб с небес, который сходит, чтобы дать жизнь миру. И тогда эти люди обрадовались и говорят, вот хорошо, подавай нам всегда такой хлеб, вот этого нам и нужно. И вот мы здесь видим это же самое искушение, с которого и началась эта беседа. Люди хотят в своей жизни получать от Бога видимые ответы, хотят получать этот хлеб, которым можно насыщаться физически, не иметь нужды. И вот тогда они действительно будут рады идти за Богом. И у нас часто бывает такое искушение. Мы проверяем свою веру по тем ответам, которые мы получаем или не получаем в молитве. Нам кажется, что если мы долго молимся, и Бог не дает ответа, значит, наша вера какая-то не такая. Но Господь говорит о том, что хлеб – это не то, что мы, чем мы можем насыщаться в нашей земной жизни. И можно сказать, это не ответы на молитвы, которые посылает Бог. А дальше он говорит о том, что хлеб – это то, что дает сам Христос каждому верующему в Него. Я помню беседу одного священника, которого спросили, ну как сейчас это принято спрашивать часто, а что я буду иметь от того, что буду верить в Бога? Его спросили, что дает человеку вера в наше время? А он так просто ответил, что вера – это не мешок картошки, это не то, что дает какую-то человеку пользу. Вера – это величайшее счастье, это то, ради чего люди жизнь отдают, ради чего не жалко и умереть. Вера – это совсем не то, что связано с нашей ежедневной пользой. И поэтому пусть нас не разочаровывают, может быть, не те ответы, которые мы получаем от Бога, и те обстоятельства, в которых мы находимся, потому что не в этом жизнь веры, а жизнь веры во Христе, о чем Господь говорит дальше. И вот дальше Он говорит о самом главном, что является центром этого повествования. Он говорит, что «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, то есть голодать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Удивительно, что Христос не говорит о том, что вы просто можете прийти ко Мне для того, чтобы получить прощение в любой день. И это правда. Мы знаем, что во Христе открыт этот источник для прощения грехов, и что кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, очищает от всякого греха. И в каждом дне мы можем прийти, чтобы получить и прощение, и милость. Господь здесь не говорит о том, чтобы мы приходили просить Его помощь. Он действительно дает эту помощь тогда, когда это в Его планах, и Он может и насыщать, и исцелять, и воскрешать мертвых. И мы знаем, что и в нашей церкви есть много таких случаев, когда Господь и так отвечает на молитвы. Но Он говорит прежде всего, что «Я» – это не скорая помощь для того, чтобы удовлетворять земные нужды, а «Я» есть хлеб жизни, хлеб вечный, и что человек может каждый день питаться Мною, так же, как человек в земной жизни питается хлебом, что «Я пришел не только для того, чтобы помочь в земных обстоятельствах, но чтобы сделаться в каждом дне этим источником сил, радости, насыщения, удовлетворения внутреннего, крепости, именно того самого, что мы получаем, когда вкушаем обычный хлеб. Мы знаем, что без хлеба нет жизни. Какая бы ни была прекрасная пища, без хлеба нам будет чего-то не хватать. Сейчас есть много разных диет, когда люди пытаются сбавить вес и отказываются от хлеба. Но они прекрасно знают, что если они просто откажутся от хлеба, их организм будет недополучать то, что требуется. Они обязательно должны чем-то восполнять эти микроэлементы, витамины. Без хлеба нет жизни. Но тогда не было всех этих достижений химии, потому что хлеб – это то, что не может восполнить на самом деле по-настоящему ничто. И вот Господь говорит, что «Я пришел для того, чтобы сделаться для вас этим источником сил, вдохновения в каждом дне жизни, чтобы вы приходили ко Мне не только для того, чтобы что-то попросить, не только тогда, когда у вас что-то на сердце, чтобы получить прощение, но чтобы вы приходили ко Мне, чтобы насыщаться, чтобы жить Мной, как Я живу Отцом», так Он говорит. И мы знаем много примеров в Священном Писании, когда пророки, предвидя вот это время, когда им было это открыто, говорили так. Помните этот прекрасный псалом: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Это переживание человека, который встретился с Богом так, что он понял, что общение с Богом – это нечто прекрасное, рядом с которым ничего другое не может сравниться. А это сегодня открыто не только, это открыто не избранным людям, а открыто каждому верующему в Иисуса Христа. Апостол Павел пишет послание Коринфянам, говорит, что «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Жизнь, то есть все то, что требует моя душа, все то, в чем я нуждаюсь, я нашел в Иисусе Христе. Это смысл слов. Для меня жизнь – Христос. И еще в одном примере Господь говорит о том же. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа, когда Он говорит, что «Я есть лоза, а вы – ветви». Это еще один пример этого же единения со Христом, потому что ветвь не может существовать без соков лозы. Точно так же Господь желает для нас стать всем ежедневной потребностью нашей души, чтобы мы только у Него искали сил, подкрепления, радости. И вот только в таком единении мы можем узнать, что такое счастье, что значит жить с Богом, и можем исполнить наше предназначение, которое Господь для нас определил. И также мы видим вот в этом тексте о том, что Христос говорит о Себе как о хлебе, и Он говорит и о Своей предстоящей жертве. Он говорит, что «хлеб сей – это плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Иметь общение со Христом невозможно, не осознавая глубоко, что сделал для нас Христос на Голгофе. И поэтому каждая наша молитва прежде всего начинается с воспоминания о том, что сделал для нас Господь. И только рядом с Голгофским крестом, когда мы мысленно приближаемся ко Христу, к Его жертве, мы понимаем, как велика Его любовь. И только тогда мы находимся в правильном положении со Христом. Потому что это не просто восхищение Богом как личностью, как учителем. Это прежде всего восхищение Богом, восхищение Христом как Сыном Божьим, который умолился для того, чтобы пострадать за грехи каждого человека, чтобы сегодня каждый мог прийти к Нему с простой молитвой покаяния и получить полное прощение своих грехов. Еще мы видим здесь такую мысль, что без вот этого понимания, Христос несколько раз об этом говорит, это слова, которые режут слух, Он говорит, что «едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Что значит «едущий меня, пьющий меня»? И ученики смутились от этих слов. Но, конечно же, Христос имеет в виду то же, что и происходит, когда мы едим обычную физическую пищу. Мы соединяемся с этой пищей. Она становится одно целое с нами. И вот точно так же Господь желает, чтобы мы так старались понять, приникнуть, проникнуть вот в эту тайну жертвы Христа, чтобы она стала центром нашей жизни. В послании к филиппийцам апостол Павел говорит так, что «я все почитаю за сор, чтобы познать Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Он говорит о том, что вот это понимание жертвы Христа – это то, что необходимо каждому человеку для того, чтобы не только иметь прощение, но и силы для святой жизни. И в послании к римлянам, когда апостол Павел говорит о значении крещения, он говорит так, что если мы соединены с Ним, с Иисусом Христом, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Вот в этом понимании жертвы Христа сокрыт источник силы христианина. Когда мы понимаем, что сделал для нас Христос, и что мы соединились с Ним в день крещения, мы понимаем то, что наша ветхая природа, наша греховная природа, она умерла для греха. И когда мы соединяемся со Христом, мы получаем Его силу, которую Он дает нам в Своем воскресении. Это та истина, которую Господь желает, чтобы мы старались понять в каждом дне. И поэтому Он здесь не делает длинных объяснений. Он сказал ее ученикам для того, чтобы они размышляли о ней, чтобы они помнили о Его предстоящей жертве, чтобы они прежде всего старались понять тайну Голгофы. И вот, понимая то, что сделал для нас Господь, мы соединяемся с Ним. А это, говоря образно, и есть вкушение Его плоти и тела. И как образ вот этого соединения со Христом, то, что происходит каждый раз, когда мы собираемся здесь, чтобы участвовать в хлебопреломлении, когда мы вкушаем хлеб и вино по заповеди Господней, когда мы приближаемся к Нему, когда мы в этом вине и хлебе видим кровь и плоть, пролитые за нас, плоть, страдающую за нас, когда мы стремимся так соединиться со Христом, чтобы быть уже одно целое с Ним. Дорогие братья и сестры, Господь говорит о том, что без такого единения невозможна вечная жизнь. И вот в этой беседе Христос ведет к пониманию того, чтобы мы искали Его как хлеб, как ежедневный источник сил, чтобы Он стал для нас всем в нашей жизни не только источником ответов на молитвы, но и источником укрепления нашей души, источником сил, источником вдохновения, чтобы мы жили Христом, подобно тому, как об этом писал апостол Павел. Дорогие братья и сестры, может быть, в нашем доме молитвы есть тот, кто еще не испытал в своей жизни, что это значит сложить все свои заботы, сложить все свои грехи, сложить все свои тревоги у ног Иисуса Христа. А может быть, есть тот, кто начал сомневаться в Боге и сегодня, не получая тех ответов, которые он хотел бы получить, начинает роптать на Бога. Пусть это место Священного Писания будет укреплением для вашего сердца, дорогой друг. потому что Господь желает быть для нас хлебом и здесь, на земле, и в вечности, и чтобы мы искали Его прежде всего как источник жизни, как источник сил для нашей души. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.